Здравствуйте, вы слушаете информационную программу «Время свободы» в студии Динара Седикова в этом выпуске. Страны Европейского Союза расширили санкции в отношении России. Президент США Барак Обама также объявил об очередной серии санкций. Первая реакция российских официальных лиц и возможные последствия. Московский городской суд оглашает приговор по делу о подготовке к захвату власти и насильственному изменению конституционного строя участниками запрещенной в России организации «Хизбут Тахрир Аль-Ислами». И начался суд по существу в отношении националиста Максима Марцинкевича, известного также по прозвищу Тесак, а также другие темы в программе «Время свободы» в ближайшие 55 минут. Страны Европейского Союза расширили санкции в отношении России, впервые распространив их на отдельные отрасли экономики. Российские граждане пока не видят для себя прямой угрозы от действий западных стран. Тем не менее, уверены эксперты, уже скоро международные санкции почувствуют на себя практически все население страны. С подробностями мой коллега Иван Трифилов.
Европейский Союз согласовал новый пакет санкций против России в ответ на ее действия в российско-украинском конфликте. Они вступят в силу с 1 августа. В частности, российские банки, подконтрольные государству, потеряют доступ к европейскому рынку капитала. Их акции и облигации будут запрещены продаже в странах Европы. Кроме того, Евросоюз вводит эмбарго на торговлю с Россией разного рода оборонной продукцией, на поставку двойных технологий и, что для российской экономики более чем чувствительно, оборудования и технологий для нефтяного сектора. При этом концерн «Газпром», в отличие от государственной компании «Роснефть», пока под европейские санкции не попал. Впрочем, предполагают эксперты, их применение против «Газпрома» может стать следующим этапом действий Евросоюза. Говорит партнер и аналитик компании «Росэнерджи» Михаил Крутихин.
Я думаю, для крупных проектов, для проектов, рассчитанных на выход на континентальный шельф, в Арктику, это страшный удар. Потому что проекты будут лишены доступа к долгосрочному финансированию, а краткосрочным они не обойдутся, это очень дорогие деньги, и так дела не делаются, конечно. И, во-вторых, это отсутствие доступа к передовым технологиям. Но я могу напомнить, что, например, подводные завершение скважин и подводная добыча с помощью модулей придонных. Такая технология может быть предоставлена только 4 компаниями в мире. И компании эти, скорее всего, могут попасть под секторальные санкции.
На этом фоне население России демонстрирует поразительный оптимизм. Согласно свежему социологическому опросу Левада-центра, сейчас более 60% населения страны признаются в том, что западные санкции, вводимые против России, их не беспокоят. Причем число уверенных в этом респондентов только увеличивается. Например, в начале марта, когда о санкциях только лишь шли разговоры, их доля составляла 53%, а в апреле – 42%. Однако для экспертов очевидно, что такое благодушие долго продлиться не может. Директор Института стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев уверен, что последствия вводимых против России международных санкций в итоге окажутся крайне печальными как для экономики страны, так и для населения.
Я понимаю, что некоторые обыватели действительно не видят и судят потому, что да, что там, уже сколько говорят о санкциях, а ничего, а все же ничего. Но это потому, что пока еще, естественно, никакого эффекта не было. Пока там первый пакет, второй, персональный. Санкции. Секторальные – это совершенно другое уже. Это те санкции, которые отражаются на состоянии экономики. Это ограничение финансирования проектов. И, как известно, решение там по проектам, к примеру, ЕБРР или Европейского инвестиционного банка уже принято. Это лишение возможности занимать дешевые кредитные ресурсы на Западе. А это значит, что серьезные трудности в кредитовании российских предприятий будут здесь внутри. Нет кредитов, нет денег, нет развития, есть экономический кризис.
Сейчас Соединенные Штаты и Евросоюз только начинают пользоваться так называемыми секторальными санкциями, направленными против отдельных отраслей экономики страны. Нынешняя критическая зависимость России от иностранных финансовых заимствований для банковских специалистов очевидна. По словам главы Государственного банка ВТБ-24 Михаила Задорнова, заявленные Западом санкции, по сути, резко ограничат возможности страны в реализации крупных инфраструктурных проектов.
Следствие – это либо отток капитала, либо нехватка дополнительных инвестиций, прямых инвестиций, покупки предприятия, вложением в предприятие или портфельных инвестиций. Для российской экономики это плохо потому, что не только что у нас существует большой внешний долг, его нужно рефинансировать и у банков, кстати, и у предприятий, но прежде всего потому, что российской экономике нужны внешние финансовые ресурсы. У нас нет развитой финансовой инфраструктуры, которая бы использовала деньги населения или пенсионных фондов внутри страны. И размер финансового сектора недостаточен для тех задач, которые ставит перед собой страна. Строить дороги, строить аэропорты, развивать инфраструктуру, вкладывать в предприятия, используя новые технологии. Нам нужен приток капитала. Санкции не только ведут к уменьшению этого притока, но и напрямую к оттоку капитала.
После закрытия западных финансовых рынков для российских банков и компаний, контролируемых государством, наиболее вероятным источником привлечения долгосрочных займов остается богатый Китай. Однако, как предупреждает Михаил Крутихин, иметь дело с ним весьма непросто. Это уже испытал, например, национальный нефтегазовый сектор.
Китай до сих пор предоставлял нам очень крупные займы и кредиты, но в основном это было компании «Роснефть». Но «Роснефти» пришлось заложить практически всю свою добычу на много лет вперед китайцам и добычу даже с тех месторождений, где еще не доказано существование запасов даже. Мы видим, что «Газпром» влезает в Китай в долговую кабалу. Китайцы пообещали ему 25 миллиардов долларов, часть финансирования для газопровода «Белой сети». Китайцы, которые превращаются в единоличных клиентов на дальнем конце этой трубы, могут потом менять условия договоренности. То есть так, как они делали с «Роснефтью». Они стали получать нефть по контракту, а потом заявили, что это слишком дорого, и давайте скидку. «Роснефти» пришлось скидку предоставлять. То же самое они проделают и с газом, я думаю.
Иначе говоря, последствия от вводимых западных санкций в России пока почувствует крупный бизнес. Но уже в недалекой перспективе эти проблемы распространяться на всю национальную экономику, включая занятых в ней простых граждан. Именно так считает директор Института стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.
Экономический кризис на обывательском уровне означает замораживание зарплат, увольнение работников, сокращение уровня заработной платы. В общем, все те «прелести», в кавычках, о которых, я думаю, еще многие помнят по первой волне кризиса. Поэтому все это с большой вероятностью может быть, вот все эти проявления экономического кризиса, и тогда, я думаю, уже, в общем, трудно будет говорить, что это никак не отражается. Чудес не бывает. Экономика скатывается в кризис, в том числе из-за санкций. Она бы, кстати, и так бы оказалась в этом кризисе. Просто теперь, к сожалению, она в кризисе окажется гораздо быстрее и с гораздо большими негативными последствиями. Так вот, если экономика в кризисе, то это, безусловно, сказывается на жизненном уровне.
Кроме того, партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин предполагает, что еще одним следствием санкционных действий западных стран против России может стать более быстрый, чем планирует правительство, рост тарифов естественных монополий. Он напоминает, что сегодня российские нефтегазовые компании участвуют в нескольких крупных проектах, финансировать которые им становится все труднее. Иван Трифилов, Радио Свобода, Москва.
Президент США Барак Обама объявил во вторник об очередной серии санкций против нескольких российских корпораций, запрете на экспорт в Россию технологий, используемых в нефтяной и газовой промышленности. Объявление о новых санкциях в Вашингтоне последовало вскоре после появления известия о том, что Евросоюз объявит о санкциях против российских банков и об эмбарго на поставку в Россию военной продукции. Американские эксперты называют эти решения важным этапом в противостоянии западных столиц и Москвы. Слово Юрию Жигалкину.
В своем выступлении, посвященном новым санкциям против Москвы, президент Обама сделал акцент на том, что эти новые средства давления на Кремль стали необходимы, потому что он не прекратил поддержку сепаратистов, а продолжает поощрять, проводить подготовку и вооружать их. Президент Обама привел данные об артиллерийской стрельбе по территории Украины с российской стороны границы, о том, что Россия продолжает наращивать контингент на российско-украинской границе и поставляет сепаратистам различное вооружение, включая артиллерию, бронетранспортеры и средства противовоздушной защиты. Барак Обама вновь напомнил о том, что из России уже ушли более 100 миллиардов долларов капиталов. Основные отрасли промышленности, как выразился президент, чувствуют боль. Новые санкции усилят эти тенденции. «Россия изолирует себя», предупреждает президент Обама, но в этом не было никакой нужды. Это выбор, который сделала Россия и в особенности президент Путин. «Является ли мир свидетелем новой холодной войны?» – спросили журналисты президента Обаму. «Нет», – ответил президент, – «это не новая холодная война. Это особая ситуация, вызванная нежеланием России признать за Украиной право прокладывать свой собственный курс». Американская пресса обращает внимание на два потенциально очень ощутимых для России последствия новых санкций. Фактическое отлучение ведущих российских банков от американских, а теперь и европейских кредитных рынков. И отлучение российской нефтегазовой отрасли от западных технологий. Эффект давно ожидаемых санкций прокатился во вторник волной по Европе, пишет газета «Вашингтон-Пост». Многие компании спешили сократить свои сделки с российскими партнерами. В Лондоне эти последствия были наиболее ощутимы финансовыми фирмами, ограничивающими свои связи с секторами российской экономики, которые могут оказаться жертвами новых штрафных мер. Как пишет «Нью-Йорк Таймс», в новой серии санкций Запад пошел дальше прежних попыток наказать банковский и финансовый сектор. Сейчас он пытается ограничить доступ России к технологиям бурения и разведки газа и нефти, угрожая развитию энергетического сектора России. Целью новой стратегии является подрыв экономического фундамента России. Рост нефтяной промышленности в последние два десятилетия был топливом российского экономического и геополитического возрождения и источником обогащения окружения президента Владимира Путина, пишет «Нью-Йорк Таймс». Свидетельствуют ли эти первые совместные масштабные штрафные санкции США и Европейского Союза в отношении России об окончательной смене настроений в западных столицах в пользу использования жестких санкций в общении с Москвой? Вопрос Эндрю Вайсу, вице-президенту Вашингтонского фонда Карнеги, бывшему высокопоставленному сотруднику Совета по национальной безопасности при президенте США. Я думаю, мы стали свидетелями разительного перемены тона европейцев по вопросу о санкциях, происшедшего по следам уничтожения пассажирского авиалайнера над Украиной. Российская реакция на это событие, выразившаяся в продолжении поддержки сепаратистов, которые, помимо всего прочего, затрудняют доступ к месту падения авиалайнера, возмутила даже тех в Европе, кто был склонен закрывать глаза на действия Москвы на Украине. Так что отношение Запада к России меняется. Но более, на мой взгляд, важный вопрос заключается в том, изменят ли эти санкции расчеты Путина, его оценку вариантов собственных действий. Последствия санкций, которые сейчас сводятся, будут ощутимы лишь через какой-то промежуток времени. И я не уверен, что в данной ситуации время на нашей стороне, считает Эндрю Вайс. Грегори Грушко, управляющий директор американской финансовой фирмы HWA, предполагает, что новые финансовые санкции будут ощутимы для России скоро.
ВТБ – это один из двух крупнейших коммерческих банков в России. В нем проводит свою банковскую деятельность не только большая часть населения России, но и русские корпорации. А Россельхозбанк финансирует почти все сельское хозяйство России. Российские банки традиционно привлекают дешевый капитал на Западе, в первую очередь в Лондоне, и потом имеют возможность этот капитал давать кредит российским корпорациям и физическим лицам под гораздо более высокие проценты. Такая возможность у них закрывается. Банки, которые включены в список, санкционный список Евросоюза и Соединенных Штатов, реально теряют возможность долгосрочного финансирования как на банках Северной, как в банках Северной Америки, так и в банках Европы. Я думаю, что Путин и Кремль понимают серьезность этих санкций и возможность дополнительных санкций. Мы еще не видим на списке «Газпрома» и не видим Сбербанка в списке Соединенных Штатов. Я уверен, что это в интересах Кремля на данном этапе каким-то образом договориться и избежать дальнейших санкций и частичным образом нивелировать эффекты тех, которые уже введены.
Таково мнение Грегори Грушко, управляющего директора американской финансовой фирмы HWA.
Корреспондент «Радио Свободы» Юрий Жигалкин и о первой реакции российских официальных лиц и о возможных политических последствиях новых санкций, о том, как они отразятся на российских элитах и лично Владимире Путина, с политологами беседовала моя коллега Светлана Павлова.
Первая реакция российских официальных лиц на секторальные санкции Евросоюза носит подчеркнуто оптимистический характер. Так, заместитель главы Думского комитета по энергетике Павел Завальный заявил, что у компании российского топливно-энергетического комплекса есть ресурсы для преодоления последствий санкций. Повернемся лицом к нашему отечественному нефтесервису, науке, прикладной науке. Нам по силам преодолеть все трудности, сказал Завальный. Положительные последствия предвидит и замглавы комитета Госдумы по экономической политике, инновационному развитию, предпринимательству, первый зам руководителя фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов. По его мнению, санкции помогут оздоровить российскую экономику, переориентировать ее на внутренние ресурсы. Критических проблем в санкциях Емельянов не видит, но считает, что следует ответить Западу ограничением импорта товаров и услуг. Вице-премьер Дмитрий Рогозин высказался о санкциях в духе риторики холодной войны. Решение Обамы наложить санкции на Объединенную судостроительную корпорацию – верный знак того, что российское военное кораблестроение становится проблемой для врагов России, написал Рогозин в своем твиттере. По мнению директора Международного института политических исследований Евгения Минченко, введение новых санкций против России вызовет рост рейтинга Владимира Путина и укрепление его во власти.
В краткосрочной и даже, думаю, среднесрочной перспективе санкции будут способствовать консолидации правящих элит вокруг Владимира Путина и будут цементировать его рейтинг. Возможно, даже он немного вырастет. В долгосрочной перспективе понятно, что экономическая ситуация будет в связи с санкциями ухудшаться. Вопрос, насколько серьезно она будет ухудшаться. И вообще сама по себе динамика российской экономики сегодня мало дает поводов для оптимизма. Это, конечно же, будет создавать определенный негативный фон. Но, опять же, это будет давать власти аргументацию, что это не то, что у нас внутри что-то плохо, а, к сожалению, внешний враг давит на нас. Поэтому, если кто-то считает, что санкции будут способствовать уходу досрочному Путина от власти, я думаю, они ошибаются. Наоборот, санкции будут укреплять режим политического лидерства Владимира Путина.
А вот вы сказали про консолидацию элит вокруг фигуры Путина. По какой причине она может произойти?
По той, что куда им деваться? Если у них исчезают возможности опираться на какие-то внешние финансовые источники, иметь каких-то политических внешних союзников. Ну, собственно, им ничего не остается, кроме как консолидироваться вокруг Путина.
Говорил политолог Евгений Минченко. Противоположной точки зрения придерживается ведущий научный сотрудник Института системного анализа РАН Андрей Пиантковский. По его мнению, Владимир Путин находится в ситуации цугцванга, когда любой его шаг на международной арене приведет к ухудшению его положения как государственного лидера и к потере власти.
Вот что касается широких народных масс, то для того, чтобы они почувствовали на собственном там кошельке, шкуре или еще на каких-то чувствительных органах, влияние санкций должно пройти достаточное количество времени, когда начнутся банкротство предприятий, девальвация рубля и всякие другие неприятные вещи. И тогда, конечно, и без санкций-то наша экономика дышала на ладан, так как в ней не было никаких такой воровской экономики с отсутствием, собственно, института частной собственности реального, не было никаких стимулов роста. А сейчас она будет просто скукоживаться катастрофически. Но это займет время, это месяцы до года. Что касается настроения элит, ну, по всяким там косвенным признакам, по заявлениям представителей этих элит, конечно, совершенно верноподочным, осторожным, как бы советующим Владимиру Владимировичу что-то, видно, что они крайне недовольны тем, что происходит. Все это очень богатые люди, в отличие от нас с вами, которые почувствуют это не скоро. Они уже сейчас теряют очень большие суммы денег, а крупные игроки просто миллиарды долларов в силу падения капитализации их активов. Поэтому вот настроение внутри верхушки, что, собственно, а почему мы из одного не совсем адекватного персонажа должны это терпеть, они нарастают.
Ну вот, на ваш взгляд, Путин сейчас действует и будет действовать как продуманный политик, стратег, или все-таки тут какие-то личные обиды больше берут вверх, или не обиды, что-то еще, какие-то эмоциональные?
Ну, и личные обиды, комплексы, они вообще лежат. А тут трудно отделить личное от общественного. Это характерно, надо объективно сказать, не только для Путина, для всего российского политического класса. Вот все эти комплексы величия, нас все обидели, Великая Россия стоит с колен и так далее. Но у него все-таки ведущее – это как удержать власть. И в этом плане он в очень тяжелом положении. Отступив, он теряет, ну, как Бакела промахнулся, и он теряет и в глазах своей окружения, и в своих собственных, свой авторитет. А идя еще дальше по пути конфронтации, ну, тот вот процесс экономического коллапса, он просто ускоряет, и первый и второй сценарий в перспективе ведут в потере власти, ну, в достаточно просматриваемой перспективе. Я не первый и не последний, наверное, кто скажет, что это классическое положение Цугцванга, хороших ходов у него нет. И вот одним из отчаянных ходов, я об этом писал вчера на «Эхо Москвы», является заявление вот его любимого придворного шута Колесникова о том, что бедный Путин, который никогда не позволит себе, чтобы погибли дети, ужасно переживает катастрофу малазийского «Боинга», и если ему окончательно докажут, что виновны сепаратисты донецкие, то он полностью от них откажется. Но это плохо закамуфлированная, просто отчаянная депеша самого Путина в Вашингтон, вот, отвечая на заявление администрации Белого дома, что Путин виновен. Не я, не я, вот назовите этого Гиркина, и тогда я его сдам. Явно растерянность и паника царит наверху, и рассматриваются самые разные сценарии выхода из ситуации, но хороших сценариев нет.
На ваш взгляд, можно ли ожидать сейчас какого-то, как сейчас принято говорить, асимметричного ответа российских властей непосредственно на санкции? И будут ли это реальные шаги или какие-то пропагандистские меры для внутреннего пользования?
То, что называется асимметричный ответ, идти дальше по пути обострения отношений. Возможности у Соединенных Штатов и Европы повышать ставки вот в этом турнире симметричных и асимметричных ходов намного выше, чем у России.
Полагает политолог Андрей Пиантковский. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
За минувшие сутки в Донецкой области жертвами боевых действий стали 19 мирных жителей. Более 30 получили ранения. Об этом сообщается на сайте Донецкой областной администрации. В пресс-службе спецоперации на востоке Украины заявляют, что потери правительственных сил за сутки составили 10 убитых и более 50 раненых. Украинская армия взяла под контроль город Авдеевка в Донецкой области. Бои продолжаются в городах Иловайск и Первомайск. В Минобороны Украины утверждают, что войска не применяют тяжелую технику, артиллерию и авиацию, чтобы не допустить жертв среди мирного населения. Украинские военные опровергают информацию о военном самолете, якобы сбитом сепаратистами под Харциском в Донецкой области. По их данным, самолету удалось уйти от прицеливания системы БУК. Ранее о сбитом самолете со ссылкой на очевидцев сообщалось в социальных сетях. Моя коллега Любовь Чижова с подробностями.
По данным украинских военных, сепаратисты пытаются вернуть утраченные позиции в районе Донецка и Горловки. Украинские вооруженные силы возле села Дубровка были атакованы ночью при поддержке 7 танков, сообщил руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук. Накануне силы АТО освободили населенный пункт Дебальцево в Донецкой области. Обстановка в Донецке, вокруг которого сжимается кольцо украинских военных, остается напряженной. Утром местные жители и представители городской администрации сообщали о том, что в городе слышны взрывы. Несколько районов Донецка остаются без электричества. В среду утром сепаратисты распространили информацию о сбитом в Донецкой области под Харциском украинском военном самолете. Представители украинских вооруженных сил это опровергли, уточнив, что в самолет действительно целились из комплекса БУК, но ему удалось уйти от прицеливания. О ситуации в Донецкой области и Донецке, где проходит антитеррористическая операция украинских военных, говорит главный редактор издания «Новости» Донбасса Алексей Мацука.
Информация официальная о том, что сбит самолет, у нас нет. То есть есть сообщение штаба АТО о том, что ни один самолет вооруженных сил Украины в зоне боевых действий не сбивали. Я думаю, практика сепаратистов очень простая, она давно не меняется. Это информационные манипуляции, распространение сплетен, лжи и постоянного обмана местного населения. Потому что, например, мне звонят некоторые жители Донецкой области из Приазовского региона, области, которая сейчас освобождена, но там нет, к сожалению, нормального сигнала интернета, и люди просто в недоумении говорят, а что уже там разбомбили парк Щербакова в Донецке, вот люди лежали на пляже, и их там всех поубивало снарядами. То есть небылицы распространяются колоссальной силой, никакого подтверждения всем этим слухам нет, точно так же, как и тем слухам, которые рассказывали о сбитом Боинге, что там были уже трупы находились. Ну, то есть полный бред, и это единственное вот такое оружие. Они отключили все украинские каналы, все средства массовой информации. На территории города Донецка не выходит ни одна печатная газета, кроме сочувствующей сепаратистам городской газеты «Муниципальная газета», которая издается за деньги бюджета города Донецка. Ее возглавляет один из министров так называемого ДНР Елена Блоха. Все остальное заблокировано, никаких средств массовой информации нет.
Ну вот в ходе АТО, насколько мы можем доверять сообщениям СМИ, продолжают гибнуть мирные жители. Накануне 7 детей подорвались на мине в Артемовском районе Донецкой области, они в тяжелом состоянии.
Я уточню, да, что это село Берестовое Артемовского района. На мине подорвались 7 человек, трое из которых были дети. Младшему был 1 год и 2 месяца. А все дети сейчас эти в тяжелом, и дети, и взрослые в тяжелом состоянии.
Насколько вот эта проблема, подрыв на мине, актуальна сейчас для населенных пунктов, освобожденных от сепаратистов?
Ой, я думаю, что это будет долго актуально. Сепаратисты используют методику, видите, они оставляют заминированными объекты социального значения. Кроме того, оставляют мины они и в больницах даже зачастую, и на подходах к школам. Там, где они рыли рвы, а школы были оккупированы, в Славянске, например, там все время работают украинские саперы, но сепаратисты рассчитывают на то, что даже после их отступления будут гибнуть мирные люди и украинские военные, которые будут приходить освобождать эти города.
Каковы ваши прогнозы по Донецку? Когда Донецк может быть освобожден от сепаратистов? Донецк и Донецкая область?
Мы все надеемся, что это все произойдет очень скоро уже. Одна из ключевых дат, которая гуляет в интернете и по сообществу журналистам и среди людей, 24 августа – это день независимости Украины. И все-таки все надеются, что уже к этому дню пройдет парад победы по Донецку, настоящий парад победы, а не такие, как 9 мая проходили. И все надеются, что именно к этому периоду что-то произойдет.
Это был главный редактор издания «Новости Донбасса» Алексей Мацука. Военные продолжают разминировать территории, освобожденные от сепаратистов. За минувшие сутки в Славянске пиротехники обнаружили и обезвредили 1 растяжку с сигнальными ракетами и 13 растяжек с гранатами, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины. Всего же в Славянске обезврежено 5 противотанковых гранат, 39 растяжек с гранатами и 7 растяжек с сигнальными ракетами. В Луганске, где продолжаются обстрелы, за сутки погиб еще 1 человек, 10 ранены. Об этом сообщает сайт Луганского горсовета. О положении города я поговорила с главным редактором издания «Реальная газета» Андреем Дегтяренко.
Который день подряд обстреливают Луганск. Опять есть жертвы. Вчера снаряды попали в дом престарелых. И учитывая, что последнее время прекращена была работа железнодорожного вокзала, люди испытывают очень большие еще и моральные трудности, потому что есть ощущение, что они находятся в мышеловке, которая уже захлопнулась. В этой связи вчера весь день ждали коридора, гуманитарного коридора, который был объявлен силами АТО. К сожалению, сами ЛНРовцы опровергли эти данные, сказали, что никакого коридора не будет. Это на самом деле коридор смерти. В общем, мы не гарантируем, что, например, там украинские войска не будут его обстреливать. И как бы говорили о том, что этот коридор должен был быть идти на север, к Металлисту, и там, соответственно, уже территория контролируется украинскими войсками. А ЛНРовцы говорили о том, что они могут гарантировать безопасность только тем, кто едет в сторону России через Краснодон и Зварино. Но, тем не менее, ближе к вечеру официальным украинским данным сообщили, что 72 человека вот все-таки смогли воспользоваться этим коридором и добрались какими-то правдами и неправдами до поселка Металлист, дальше в часть, где попали на территорию уже освобожденную украинскими войсками.
То есть из города уехать можно сейчас?
В принципе, это очень опасно, поскольку никто не гарантирует того, что машину не обстреляют. Но единицы людей, да, единицы людей рискуют, потому что в самом Луганске находиться уже просто очень тяжело. Очень редко работают магазины, есть перебои уже с продуктами питания, практически полностью сейчас здесь сигареты. Вот те, кто курят, они испытывают очень большие трудности в этой связи. Вот сегодня, первого дня, например, последние данные, город не обстреливали, и люди уже, по сути, высыпали на улиц, потому что уже у многих закончились припасы и воспользовались этой передышкой, рискуя собой, опять же, просто бросились покупать, пока есть возможность, пока есть тишина.
Что с городской инфраструктурой?
Героически абсолютно работают медики внутри Луганска и коммунальщики. Вот, собственно, две структуры, которые работают просто на износ. По трое суток врачей не хватает, врачи падают с ног, ездят под обстрелами, достают людей, спасают, больницы, естественно, переполнены. И, в принципе, коммунальщики тоже стараются приезжать, даже несмотря на опасную ситуацию, устранять порывы, которые случаются то там, то здесь, чинить свет, восстанавливать водоснабжение и так далее.
Это был луганский журналист Андрей Дегтяренко. В среду в Службе национальной безопасности и обороны Украины подтвердили информацию о расстреле сепаратистами автобуса с беженцами, в результате которого погиб ребенок. Об этом сообщил представитель информационного центра ведомства Андрей Лысенко, которого цитируют украинские СМИ. Подтвердилась информация о том, что вчера террористы убили ребенка, еще 10 человек ранили. Произошло это во время обстрела автобуса, на котором жители Донецка в безопасный район, сообщил Лысенко. Ранее российское информационное агентство ИТАР-ТАСС со ссылкой на представителя информационного центра «Юго-Восточный фронт» Константина Кнырика сообщило, что во время обстрела автобуса с беженцами на востоке Украины во вторник погиб 3-летний ребенок и еще 12 человек получили огнестрельное ранение. Ответственность за обстрел автобуса и гибель ребенка Кнырик возложил на украинских военных. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Московский городской суд сегодня оглашает приговор по делу о подготовке к захвату власти и насильственному изменению конституционного строя участниками запрещенной в России организации Хизбут-Тахрир Аль-Исламии или партии Исламского освобождения. По версии следствия, четверо подсудимых на протяжении нескольких лет организовывали на территории Москвы и области подпольные ячейки запрещенной организации и вооружали ее участников, намереваясь упразднить существующие органы государственной власти в Российской Федерации и присвоить себе властные полномочия. Сами подсудимые, признавая свое членство в незаконной организации, категорически отрицают причастность к свержению конституционного строя Российской Федерации. Все они уже признаны виновными, сроки еще не названы. С подробностями Марьяна Трачешникова.
Четверых подсудимых – Азизбека Инамова, Шамиля Исмаилова, Сайпула Курбанова и Зикрулу Хона Рахманхаджаева – обвиняют в том, что они являлись участниками признанной в России террористической организации «Хизбут-Тахрир» и готовились к насильственному захвату власти, изменению конституционного строя Российской Федерации и вовлекли иных лиц в совершение действий, способствующих достижению этой цели. Рахманхаджаеву, помимо этого, предъявлено еще и обвинение в незаконном приобретении и хранении боеприпасов и взрывчатых веществ. По версии следствия, а делом занимался следственный отдел управления ФСБ России по Москве и Московской области, однажды в неизвестном месте и в неустановленное время Азизбек Инамов вступил в запрещенную в России Хизбут-Тахрир. Именно он, как следует из обвинительного заключения, сформировал у Курбанова, Исмаилова и Рахманхаджаева устойчивую идеологическую зависимость от идей партии Исламского освобождения Хизбут-Тахрир Аль-Ислами и убедил их в необходимости построения всемирного исламского халифата в России и захвата власти насильственным путем. С этой целью подсудимые, в частности, проводили всевозможные собрания мусульман, где обсуждались религиозные и политические темы, подыскивали соучастников преступления, а затем организовывали подпольные ячейки и вооружали их участников. Но, как отмечает следствие, преступный замысел не был доведен до конца по независящим от этих лиц обстоятельствам. С такой постановкой вопроса все четверо подсудимых категорически не согласны. Они хоть и признали факт участия в запрещенной организации, но от намерений свержения конституционного строя и построения на территории России исламского халифата категорически отказываются, называя себя жертвами произвола сотрудников ФСБ, говорит адвокат Сайпулы Курбанова Абсупьян Гайтаев.
Очевидная абсурдность этого утверждения, потому что специалисты и сами подсудимые дали развернутые показания, что территория Российской Федерации не является той территорией, на которой возможно построение государства халифат, который инкриминирует, да, вот что итоговая цель конечная — создание халифата на территории Российской Федерации, в том числе. Это невозможно по сути, потому что концепция Хизбут-Тахрир она предусматривает построение когда-то этого государства где-то на территории арабских мусульманских стран, там есть 13 стран, что ли, где-то, но Россия туда не входит, это всем очевидно. Почему утверждается обратное, почему утверждается, что они хотели на территории Российской Федерации построить, но это для меня абсолютно непонятная вещь, но это настолько абсурдно комментировать и что-то говорить по этому поводу, что я, честно говоря, до последнего момента не думал, что следствие этим делом пойдет в суд. Я имею в виду, вот с таким объемом обвинения пойдет в суд, потому что, не имея ни одного юридически достаточного доказательства, вот по такой серьезной статье идти в суд и чего-то там добиваться, но это было все-таки как минимум непрофессионально и несерьезно для такой организации, как ФСБ. Но тем не менее, они вот пошли в суд, и там эту свою позицию пробивали. И самое трагичное в том, что я боюсь, что эта позиция следствия найдет подтверждение и в приговоре. Я для себя сделал вывод, что все-таки, к сожалению, и суд не настроен принять законное, обоснованное, справедливое решение, не настроен.
По мнению Абусупьяна Гайтаева, доказательства виновности подсудимых в приготовлении к свержению конституционного строя и захвату власти в России не выдерживают критики.
Вот что у них есть, что один из подсудимых, а именно Инамов, в 2009 году где-то сказал, что надо захватить власть Российской Федерации. Вот и все. Больше никто ничего не говорит. И когда мы спрашиваем у свидетелей, там какой-то засекреченный свидетель, как он собирался осуществить этот замысел, какие люди для этого были, значит, организованы, были ли вообще люди, которые эту идею поддерживали, вообще ничего об этом не говорится. Просто что он заявил.
Прокурор Алексей Львович мнение защиты не разделяет. Обвинение считает доказанным и в ходе прений просил назначить всем подсудимым длительные сроки лишения свободы. Названного лидером преступной группы Азизбека Инамова он просил приговорить к 15 годам лишения свободы. Зикрулу Хона Рахманхаджаева к 11, а Шамиля Исмаилова и Сайпулу Курбанова к 10 годам колонии. В ноябре 2012 года в рамках так называемого московского дела Хизбут-Тахрир в российской столице и Подмосковье прошли многочисленные задержания и обыски. Большинство задержанных впоследствии освободили без предъявления обвинений. Среди российских и западных экспертов существуют противоречивые оценки отдельных аспектов идеологии и практики Хизбут-Тахрир, выступающей за создание Всемирного исламского халифата. Известно, однако, что эта организация отвергает терроризм как средство достижения своих целей. Именно поэтому неоднократно подвергалась критике решения Верховного суда России, который в 2003 году признал деятельность международной организации «Хизб-ут-Тахрир» террористической и запретил ее на территории Российской Федерации, говорит сотрудник информационно-аналитического центра «Сова» Мария Кравченко.
Мы считаем, что хотя запрет «Хизб-ут-Тахрир» как террористической организации был неправомерным, ее, в принципе, возможно было бы запретить как экстремистскую организацию. Потому что частично обвинение в экстремизме в том виде, в котором его определение сформулировано в российском законодательстве, их деятельность под это подпадает. Хизб-ут-Тахрир в России никогда не пропагандировал террористические методы и незамеченную эту организацию в России в подобной деятельности. Действительно, согласно их концепциям, они выступают за установление глобального халифата. Понятно, что никаких сиюминутных планов в отношении установления власти халифата у них нету. Это некоторая такая общая идеология, что вот хорошо бы, чтобы когда-нибудь такое случилось. Тем не менее, вот эта вот такая общая идея, не имеющая никаких конкретных проявлений при нынешней жизни, особенно в России, служит поводом для обвинения этой организации в попытках захвата власти, изменения конституционного строя и так далее. Это примерно то же самое, что там обвинять христиан в том, что они желают установления рая на земле или что-нибудь такое, там, про небесный Иерусалим и так далее.
Сказала сотрудник информационно-аналитического центра «Сова» Мария Кравченко. В правозащитном обществе «Мемориал» дело московской ячейки «Хизб-ут-Тахрир», члены которой якобы готовили насильственный захват власти, называют частью интенсивно раскручиваемой в России антимусульманской кампании, в рамках которой последователям различных исламских групп предъявляют сомнительные, по мнению сотрудников «Мемориала», обвинения. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Концевский суд Москвы сегодня начал рассматривать по существу дело в отношении националиста Максима Марцинкевича, известного также по прозвищу Тесак. Его обвиняют в разжигании национальной розни. По версии следствия, Марцинкевич разместил в социальных сетях видеоролики, в которых содержатся экстремистские высказывания. Сам подсудимый не отрицает факт размещения видеозаписи, однако не согласен с трактовкой их содержания. И только что наши корреспонденты сообщили, что заседание перенесено на 5 августа из-за неявки части свидетелей. И с подробностями о деле Максима Марцинкевича моя коллега, корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джампаладова.
Один из лидеров общественного движения «Реструкт» Максим Марцинкевич был заочно арестован в России и объявлен в розыск в декабре 2013 года, после того, как он разместил в интернете видеоролики, в которых оскорблял ветеранов Великой Отечественной войны и рассуждал о том, что было бы, если бы войну выиграл Гитлер. В январе 2014 года Марцинкевич был задержан на Кубе по запросу Интерпола, после чего он был экстрадирован в Россию. Ему предъявили обвинение по 282 статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно уничтожение человеческого достоинства». По версии следствия, в период с 14 сентября по 14 октября 2013 года Марцинкевич разместил в одной из социальных сетей три видеоролика экстремистского содержания. Подробнее о предъявленных обвинениях рассказывает адвокат Максима Марцинкевича Алексей Михальчик.
Максима Марцинкевича обвиняют в том, что он создал три видеоролика и разместил их в сети интернет. Речь идет о двух роликах. Это обзоры фильмов. Один фильм – это «Около футбола», другой фильм – «Сталинград» Бондарчука. Ну и, соответственно, третий ролик под названием «Предвыборная агитация». Он был создан, предположительно, к выборам мэра Москвы. В этих роликах Марцинкевич дает какую-то характеристику главным персонажам фильма, сюжету фильма, ну, какие-то рекомендации по просмотру. Третий ролик посвящен выборной кампании мэра Москвы. Обвинение предъявлено по части 2 статьи 282, то есть два ролика, посвященных обзорам фильмов. В нем эксперты, привлеченные следствием, увидели высказывания, разжигающие национальную рознь, и призывы к применению насилия. Соответственно, один ролик – просто высказывание, разжигающее национальную рознь.
Алексей Михальчик полагает, что одна из главных задач защиты в этом деле – добиться повторной экспертизы видеозаписей. По словам адвоката, его подзащитный даже объявлял голодовку, которая продлилась более 60 дней, в знак протеста против проведенной экспертизы. По мнению подсудимого, специалисты, привлеченные следствием, пришли к неверным выводам. Адвокат уточняет, защита будет пытаться убедить суд, что видеоролики не содержат признаков экстремизма и являются продуктом творческой деятельности Максима Марцинкевича.
На данный момент позиция защиты заключается в том, что действительно ролики создавались им, да, он там на них присутствует, вот посвященные фильмам. Все высказывания, которые были сделаны именно в этих видеозаписях, да, они являются ничем иным, как критическим обзором и несколько радикальные высказывания. Они находятся в контексте сюжетных линий фильма. То есть он оценивает действия конкретных персонажей именно в конкретной коннотации сюжета фильма. Там где-то высказываются политические, может быть, воззрения Марцинкевича, где-то, может быть, используется там экспрессивная лексика. Мы прекрасно понимаем, что эта деятельность, новая модная профессия, да, называется видеоблогер. Все эти ролики направлены, естественно, на привлечение внимания публики, на привлечение просмотров. Основная позиция защиты заключается в необходимости проведения дополнительной, ну, или повторной экспертизы у других экспертов в другом экспертном учреждении. Потому что вот эта статья, которую ему инкриминируют, она характеризуется именно тем, что и суд, и органы правоохранительные возбуждают уголовное дело, привлекают к уголовной ответственности именно на основании выводов экспертов. Это такая статья достаточно своеобразная. На наш взгляд, имеет место достаточно такая спорная ситуация. Мы все знаем о том, что в России, по крайней мере, декларируется в Конституции, да, свободу слова. Как юристы, да, мы понимаем, что необходим определенный баланс, да, между свободой слова, да, и распространением такой информации, которая является по Уголовному кодексу наказуемой. Но мы считаем, что в данном конкретном случае баланс этот не был нарушен Марцинкевичем. Он высказывался в рамках тех свобод, которые ему дает Конституция. Он высказывал свое мнение, высказывал, может быть, свою какую-то политическую позицию, но, безусловно, не призывал никого к к насилию, не разжигал национальную рознь. Мы думаем, что скрытым, наверное, основаниями для возбуждения уголовного дела все-таки послужили бирюлевские события, да, которые произошли осенью 2013 года. Потому что в одном из роликов Марцинкевич дает характеристику этим событиям. И все-таки, учитывая остроту этой ситуации, наверное, он привлек вот этим роликом внимание там силовых структур, может быть, еще кого-то, кто принимает решение.
А есть какие-то предположения, насколько в плотном режиме будет дело рассматриваться?
Никаких предпосылок к тому, что какой-то экстраординарный, очень быстрый режим рассмотрения будет там взят судом. Пока предпосылок к этому нет. Для нас принципиальный вопрос, опять же, в назначении повторной экспертизы, это единственное займет определенное время, и это единственное, что может воспрепятствовать окончанию рассмотрения этого дела, там, допустим, в течение августа.
По оценкам адвоката Алексея Михальчика, по предъявленным обвинениям, его подзащитному может грозить до 6 лет лишения свободы. Директор информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский полагает, что видеозаписи, созданные Максимом Марцинкевичем и его последователями, могут представлять реальную опасность для общества.
Я смотрел ролики, которые инкриминируются Максиму Марцинкевичу. Они, безусловно, содержат такие значительные элементы языка вражды, то, что называется. Насколько они криминальны или не криминальны, это все должен решать суд, потому что нету какого-то такого простого критерия, который позволяет отличить одно от другого. По крайней мере, в одном из этих роликов содержался недвусмысленный призыв к применению насилия. Так что я думаю, что там найдется основание для приговора. Но вообще деятельность Марцинкевича, как известно, гораздо многообразнее, чем запись там нескольких роликов. И в целом она, в общем, должна быть оценена как публичное подстрекательство к насилию по отношению к самым разнообразным группам людей. И, в общем, представляет значительную опасность, так же, как она представляла и до первой его посадки.
Вы сказали, что его деятельность заключает некоторую опасность. Вот могли бы подробнее об этом?
Что делал Марцинкевич сейчас, то, что он, собственно, делал когда-то, когда это была студия «Формат 18», то, что называлось, это распространение такой массовой неких видеоматериалов и вовлечение в эту деятельность, главное, очень многих людей разными способами, там, в том числе через какую-то финансовую заинтересованность, которые в той или иной форме, скажем так, прославляют насилие. Раньше это было, скажем, преимущественно российское насилие. В его проекте там «Окупай педофилия» это было насилие в первую очередь против предположительных педофилов, которые там то ли были таковыми, то ли не были, но в любом случае это то, что происходило, это был самосуд. Ну, там много разных аспектов его деятельности, все они одинаково были устроены. То есть он вроде бы не совершал прямо, конечно, на экране каких-то серьезных преступлений, хоть всякие мелкие, я полагаю, совершал. Но снятые им ролики, с его участием ролики, ролики его последователей по движению «Реструкт», они, в общем, совершенно определенным образом прославляли такое насилие. И это действительно опасно, потому что это была некая расширяющаяся система, которая вовлекала людей в совершение реальных уже преступлений, а не только в изготовление роликов. И некоторые из этих людей уже и так под судом находятся.
Говорил Александр Верховский. Максим Марцинкевич уже был дважды осужден за преступления на почве национальной и расовой ненависти. В феврале 2008 года Басманный суд приговорил его к 3 годам колонии за выступление в одном из московских клубов. В 2009 году Хамовнический суд повторно осудил его на 3 года за видеоролик российского содержания. С учетом предыдущего срока приговор составил 3,5 года. На свободу Максим Марцинкевич вышел в декабре 2010-го. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
В завершении программы «Время свободы» в городе Байкальск Иркутской области сохраняется тяжелое социально-экономическое положение. После закрытия в сентябре прошлого года Байкальского целлюлозно-бумажного комбината без работы уже остались более 1000 человек. За это время трудоустроены лишь около 100 байкальчан. Для остальных работы нет. Жители Байкальска уверены, что их проблему можно решить только на федеральном уровне. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Иркутской области Екатерина Вертинская.
Жители моногорода Байкальск прекрасно понимали, что рано или поздно предприятие, загрязняющее объект всемирного природного наследия, озеро Байкал, будет закрыто. Но все же верили, что власти будут социально ответственны и не оставят без работы, а значит и без средств к существованию сотни семей. Тем более, что после первого остановок комбината в 2008 году власти всех уровней обещали им создать в Байкальске альтернативные производства. Прошло 6 лет, комбинат окончательно закрыт, новые производства не созданы. Камнем преткновения называют постановление правительства России номер 643 об утверждении перечня видов экономической деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, которая в том числе запрещает создание каких бы то ни было производств в городе Байкальске, говорит член правкома работников БЦБК Сергей Недоцуков.
Вот я когда читал внимательно вот это вот постановление, я прямо скажу, складывается такое впечатление, что здесь жить нельзя. Ведь не то, что строить или что-то тут, отходы никакие, вообще никакие, все запрещено, куда-то надо что-то вывозить, куда? Все мы люди, как говорится, мы за экологию, мы за то, чтобы здесь действительно все было, как говорится, чисто, красиво, уютно, пусть к нам едут люди, ради бога. Но, тем не менее, нужно какое-то организовать здесь производство. Для этого нужны изменения в этом постановлении.
В начале июня 2014 года байкальчане провели митинг. Бывшие работники комбината заявили, что если до 1 июля не будет сдвигов в решении проблем уволенных сотрудников предприятия, они начнут голодовку. Спустя почти месяц после проведенного митинга никаких изменений не последовало, и жителям Байкальска не оставалось ничего другого, как объявить голодовку в знак протеста. На следующий же день, 2 июля, к голодающим байкальчанам приехала делегация из регионального правительства. Чиновники сообщили протестующим, что в конце июля кризис в моногороде Байкальске будут обсуждать на заседании правительства России. Голодающие решили на время приостановить акцию протеста в надежде, что федеральные чиновники, услышав о реальном положении байкальчан, мгновенно отреагируют и примут решения, которые изменят ситуацию в Байкальске в лучшую сторону. Продолжает Сергей Недоцуков.
Не упирается все вот именно в закрытие комбината как такового. Последствия пагубные именно для всего города стоят. Потому что с потерей работы, значит, люди, соответственно, не зарабатывают деньги, не идут что-то покупать. То есть страдает и малый, там, средний бизнес какой-никакой. Все мы завязаны в этом. Падает заработная плата, значит, людям не за что платить за квартиру. За квартиру не платится, отопление нет, уголь не на что купить. Все настолько завязано, что практически такой вопрос, чтобы разрулить, допустим, на уровне города или даже губернатора, я считаю, это, ну, практически невозможно.
Однако не так давно люди узнали, что вопрос о социально-экономическом положении их города вычеркнут из повестки. Члены правкома БЦБК оперативно собрали заседание и подготовили письмо президенту России Владимиру Путину. Продолжает председатель правкома работников БЦБК Александр Нестеренко.
Когда нам говорят, что вы в 2015 году получите работу, мы хотим работать сегодня, сейчас, а не когда-то. До 2015 года еще дожить надо нам. Поэтому вот это обращение к президенту мы написали, и мы тут прямо написали, мы хотим жить и работать в городе Байкальске. И наше предложение модернизировать байкальский ЦБК с внедрением новейших технологий, это не от хорошей жизни мы просим, потому что это реально на сегодня то, что можно сделать сегодня, где можно зарабатывать деньги.
Региональные власти сообщают, что делают все возможное для создания рабочих мест в Байкальске. Обещают построить тепличный комплекс и предприятие по переработке овощей и ягод в 2015 году и трудоустроить примерно 120 человек. Еще 80 дополнительных рабочих мест планируют создать в новом крытом рынке, который уже начали строить в городе. Продолжает член правкома работников БЦБК Юрий Нестеров.
Что такое вот эта торговля? Это не рабочие места. Я считаю, рабочие места – это когда человек производственной сферы. Здесь, в Байкальске, вот эти 1700 человек, которые уволенные, сокращенные, за забором в данный момент находятся, это люди-профессионалы, в смысле, производственники. А стоять, торговать – это можно вот в свободное работное время. Продавать излишки вот этой сельхозпродукции.
Три недели назад в Байкальске была открыта общественная приемная губернатора Иркутской области Сергея Ерощенко. Кстати, сам глава региона так ни разу и не встретился с находящимися в бедственном положении байкальчанами. Вместо него приемы ведет помощник губернатора Евгений Селецов. По его словам, приемная будет работать ровно столько, сколько нужно будет жителям Байкальска. Здесь они могут высказаться о своих проблемах и рассказать о том, какие пути решения они сами видят, продолжает Евгений Селецов.
На сегодняшний день есть понимание, чего делать совместными усилиями. То есть мы наконец пришли к ситуации, когда правительство Иркутской области и люди, которые в Байкальске, пользуются одной и той же информацией. Уровень общения позволяет как раз в режиме реального времени довести информацию до людей о том, что, какие мысли, какое обсуждение идет на уровне правительства Иркутской области, что прорабатывается на уровне муниципалитета и насколько это применимо, возможно, к реализации именно на территории и теми силами, которые есть в городе Байкальске.
Тем не менее, все предложения регионального правительства, по мнению байкальчан, не направлены на решение проблем безработицы и создание новых рабочих мест. Именно поэтому бывшие работники БЦБК пытаются достучаться до президента России, говорит Сергей Недоцоков.
Дело в том, что вот сейчас, я говорю, лето, вот сейчас еще идет какая-никакая ягода, люди там в тайгу ходят, кто-то этот собирает, там вот еще шишка пройдет, там, само собой, кто-то чернику, кто-то бруснику, вот это тут клубника, значит, все дела. Закончится лето, и к этому времени закончатся деньги, которые люди получили при сокращении. И это будет та еще катастрофа.
Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутская область.
На этом мы завершаем информационную программу «Время свободы». Вела ее Динара Седикова. О развитии главных событий можно узнать в наших дневных и вечерних информационных программах на сайте www.svoboda.org. Не забывайте про наши страницы в социальных сетях и оставайтесь с нами.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 13 745, 15 285, 17 770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.